-78. Отсчет идет. Через двор, через дыру в заборе, отделяющем одну асфальтовую пустошь от другой, через заброшенную строительную площадку, назад в тень, чтобы не угодить под колеса летящего, ревущего грузовика, фары, горящие глаза Вервольфа. Наконец, прыжок через последний забор, поцарапав руку, и он уже стучал в дверь черного хода Моули Джернигана, одновременно и парадную. Моули держал на портовой улице ломбард-магазин, где состоятельный покупатель мог приобрести полицейскую электрошоковую дубинку, полностью снаряженный автомат, героин, пуш, кокаин, любые колеса, пластиковую псевдо-женщину, обычную шлюху, если на пластик денег не хватало. Один из адресов трех подпольных казино, текущий адрес постоянно переезжающего с места на место клуба извращенцев и многое-многое другое, запрещенное законом. Если у Моули не было необходимого клиенту товара, он знал, где заказать. Доверенные лица могли приобрести у него и подложные документы. Когда Моули выглянул в смотровое окошечко и увидел, кто стоит у него на пороге, он отечески улыбнулся.
«Почему б тебе не уйти, приятель? Я тебя никогда не видел».
«Ново баксы», — коротко ответил Ричардс. Последовала пауза. Ричардс внимательно разглядывал манжету рубашки. Замки и засовы открылись быстро, словно Моули боялся, что Ричардс передумает. Ричардс вошел и попал в комнатку за торговым залом, где хранились старые журналы, краденые музыкальные инструменты, краденая видеотехника, коробки с продуктами. По необходимости Моули приходилось играть роль Робин Гуда. Южный берег канала имел свою специфику. Едва ли Моули долго оставался бы в деле, если б жадничал. С богатеньких из центра он драл три шкуры — соседям продавал практически по себестоимости, иной раз и ниже, если видел, что человека сильно приперло. Поэтому в Кооп-Сити его уважали и берегли. Если коп спрашивал стукача, а их число измерялось сотнями, а Моули Джернигане, ему отвечали, что Моули уже впадает в старческий маразм и приторговывает по мелочам левым товаром. Некоторые респектабельные горожане из центра с необычными сексуальными наклонностями могли бы рассказать кое-что еще, но полиции нравов давно уже не существовало. Все знали, что в среде порока нет места революционным настроениям. Не знали в полиции и о том, что Моули приторговывает и поддельными документами. Последняя услуга оказывалась исключительно жителям Кооп-Сити. Однако Ричардс понимал, что тот, кто брался за изготовление документов для такого, как он, навлекал на себя смертельную опасность.
«Какие нужны документы?» — спросил седой как лунь Моули. Ему давно перевалило за 70.
Тяжело вздохнув и включив лампу, залившую ярким белым светом рабочий стол.
«Водительское удостоверение, военный билет, идентификационный талон, налоговая карточка, пенсионное удостоверение».
«Нет проблем. 60 баксов для любого, кроме тебя, Бенни».
«Ты сделаешь?»
«Для твоей жены — да. Для тебя — нет. Не собираюсь совать голову в петлю ради такого психа, как Бенни Ричардс».
«Сколько потребуется времени, Моули?»
Глаза Моули хитро блеснули.
«Учитывая обстоятельства, я потороплюсь. Час на каждый документ».
«Господи, 5 часов! Можно я пойду?»
«Нет, не пойдешь. Ты совсем рехнулся, Бенни. На прошлой неделе к твоему дому подъезжает коп с конвертом для твоей жены в черном вагоне с 6 приятелями. Флеппер Дониган и Джерри Ханрахан торчали на углу, когда они приехали. Флеппер рассказывает мне все. Парень болтлив, ты ж знаешь».
«Я знаю, что Флеппер болтлив», — нетерпеливо бросил Ричардс. «Я посылал ей деньги, она...»
«Кто знает, кто видит», —
пожал плечами Моули, выкладывая на стол бланки, ручки, печати.
Дом они окружили в четыре ряда, Бенни. Если кому-то захочется заглянуть к ней и принести свои соболезнования, его запихнут в кутузку и отметелят резиновыми дубинками. Даже хорошим друзьям это ни к чему. И деньги, которые теперь есть у твоей жены, тут не помогут. Фамилию любую или...
Любую, только английскую. Господи, Моули, ей же надо ходить за продуктами. И врач.
Она посылает сына Баджио Санчеса. Как там его зовут?
Уолт?
Точно. Теперь такие мелочи в памяти не задерживаются. Старею, Бенни, теряю форму.
Он вскинул глаза на Ричардса.
Я еще помню время, когда Мик Джаггер ходил в знаменитостях. Ты, небось, понятия не имеешь, кто он такой, так?
Знаю я, кто он такой. Ричардс, нахмурившись, повернулся к окну. Все оказалось хуже, чем он рассчитывал. Шейла и Кэти тоже в клетке. До того момента, пока...
С ними все в порядке, Бенни,
мягко заметил Моули.
«Просто держись от них подальше. Ты меня понял?»
«Да».
Внезапно на него накатил вал черного отчаяния.
«Я тоскую по дому?» — удивленно подумал он.
Но мучило его и другое. Он чувствовал, что ситуация выходит из-под контроля. Все рушилось, валилось. Перед мысленным взором замелькал калейдоскоп лиц. Лафлин, Бурнс, Киллиан, Джански, Моули, Кэти, Шейла.
Дрожа всем телом, он глядывался в темноту.
Моули работал, напевая какую-то песенку из далекого прошлого. Что-то насчет глаз Бет Дэвис. Кто она такая, черт побери?
«Он был барабанщиком», — вдруг вырвалось у Ричардса. «В английской группе, которая называлась «Битлз». Мик Маккартни».
«Ах уж это молодежь!»
Моули не отрывался от работы.
«Все-то вы знаете».